понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Ну, здравствуйте, мои дорогие, с вами Александр Янковский, вы слушаете радио «Крым Реалии», слушайте нас в Крыму на частоте 549 кГц, также в сети интернет, на сайте «Крым Реалии», пишите нам на электронную почту crimea.reality@gmail.com. Также звоните нам в прямой эфир по телефону 044-490-2905. Я хочу вам представить очень интересного, на мой взгляд, гостя, это депутат Государственной Думы Российской Федерации Илья Пономарев. Здравствуйте, Илья.
Здравствуйте.
Это, кстати, единственный депутат, который проголосовал в свое время, в 20 марта, если мне не изменяет память, 2014 года, против аннексии Крыма. Вот коротко о нашем госте, о том, как сложилась его судьба после публичного несогласия с политикой Кремля, в нашей справке.
Герой эфира.
Илья Пономарев, российский политик, депутат Государственной Думы 5 и 6 созывов. С 2007-го избирался от «Справедливой России». Был единственным депутатом, проголосовавшим в марте прошлого года против включения Крыма в состав России. Тогда коллеги предложили Пономареву отказаться от депутатского мандата. «Не дождетесь», – парировал Пономарев и переехал в США. В апреле этого года депутаты Российской Госдумы проголосовали за лишение Ильи Пономарева неприкосновенности. Потом заочно предъявили обвинение по делу о растрате средств фонда «Сколково». Фонд в России занимался разработкой и коммерциализацией новых технологий. Следователи инкриминируют депутату пособничество в растрате более 22 миллионов рублей еще 5 лет назад. Пономарев считает все обвинения безосновательными.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», вот Илья Пономарев. Такая короткая справочка. Илья, скажите, пожалуйста.
Ну, что-то я, кстати, только с этой справочкой совершенно не согласен.
Хорошо, тогда и да, давайте, что неправильно там, что неправильно сказали.
Ну, потому что ни в какие Соединенные Штаты я не переезжал. Меня просто выгнали из страны.
Угу.
Почти что депортировали, вот как господина Джамилева. А никакого добровольного отъезда ни в какие Соединенные Штаты не были. Меня просто не пускают в Россию, а когда я нашел способ, каким образом вернуться, то возбудили уголовное дело для того, чтобы так меня туда и не пустить.
То есть теперь это добровольно уже ваше невозвращение, да? То есть...
Нет, это абсолютно не добровольно. То есть там
уголовные дела... Нет, после возбуждения уголовного дела.
Ну, так у меня до... где-то с сентября этого года, то есть больше года, у меня действовал режим, я был невъездной, вот так же, как и Джамилев, граница была просто закрыта, и меня не пропускали через границу. А когда закончилась вот эта сколковская история, которая тоже сделана абсолютно искусственно, и они же у меня забрали там всю заработную плату, и тем самым погасили весь долг, там активы все мои отобрали в России, квартиру, значит, машину, все дела. Погасили весь этот долг, и, соответственно, я получил возможность назад вернуться, то, чтобы не вернуться, тогда уже сделали уголовное дело, и официально было решение суда, что я заочно арестован. Было решение сначала Басманного суда, а потом и Государственной Думы в целом.
Скажите, пожалуйста, вас требовали, чтобы вас экстрадировали из какой-то страны, да, и передали в руки, не знаю, назовем это правосудие Российской Федерации?
Ну, пока я нахожусь в розыске по СНГ странам, еще это не перешло в страны дальнего зарубежья, то есть есть своя бюрократия, но про это уже все громко сказали, о том, что подобные запросы будут, что соответствующее представление направляется в Интерпол, так что жду буквально там со дня на день, когда оно туда дойдет.
Окей, я желаю вам успешно разобраться с этими делами, а я хочу, знаете, сегодня о чем поговорить. Как вы догадываетесь, да, мне хотелось бы очень поговорить о международной политике, и я, честно говорю, я всю жизнь родился и прожил в Крыму. Я никогда не интересовался Российской Федерацией. Я теперь понимаю, что это...
Как вам повезло, да, по обоим пунктам.
Да, спасибо. Но, видите, возник третий момент не очень большого везения. Это
Российская Федерация заинтересовалась вами.
Да, я как в том старом, знаете, в той старой присказке, если ты не интересуешься политикой, то политика все равно заинтересуется тобой. Вот нами все равно заинтересовалась Российская Федерация. попробуйте, пожалуйста, помогите нам понять вообще, вот, что происходит в Российской Федерации, да, и что происходит, и какая логика вообще принятия решения в Российской Федерации. Потому что даже мне так кажется, что даже те крымчане, которые всю жизнь мечтали оказаться в Российской Федерации, они оказались немножко не в той Российской Федерации, которая была в их мечтах. Ну, а для начала, знаете, вот есть у нас повод такой, не очень хороший, но тем не менее, значит, в начале октября Владимир Путин на встрече с министром обороны России сказал, что Франсуа Олланд предлагал объединить усилия войск Асада и свободной сирийской армии в борьбе против ИГИЛа. Вот таким образом легитимизировать Башара Асада как борца с террористами. Пожалуйста, вот позиция власти российской.
Позиция власти.
Президент Франции господин Олланд высказал интересную идею, согласно которой можно было бы, по его мнению, попробовать, во всяком случае, объединить усилия армии правительственных войск, армии президента Асада и так называемой свободной сирийской армии. Правда, мы пока не знаем, где она и кто ее возглавляет.
Да, ведь не знает нигде, никто его возглавляет, но вот тогда Белый дом на следующий день отверг это предложение. По словам представителя Госдепа Джона Кирби, Москва не разделяет цели международной коалиции в Сирии, но теперь после теракта в Париже французский президент Франсуа Олланд сам уже обращается к парламенту и заявляет, что будет добиваться объединения усилий США и России для уничтожения террористической организации «Исламское государство». Насколько велика вероятность того, что Россию позовут к участию в такой большой антитеррористической коалиции?
Я не думаю, что будет сделано какое-то публичное заявление, какой-то публичный призыв к России, но я думаю, что это произойдет по факту, потому что что сейчас происходит? Путин хочет расплатиться за захват Крыма кровью русских солдат. То, что он уже начал делать в Донбассе и Луганщине, и уже, соответственно, есть много и погибших, и раненых, и искалеченных российских солдат, не говоря уже про мирных граждан, и женщин, и детей, которые погибли в результате этого конфликта, за который, конечно, отвечает Россия. Но он не добился своей цели. Он, по-видимому, рассчитывал, что, зайдя в Донбасс, международное сообщество будет с ним торговаться и скажет, ты уходи из Донбасса, а мы там забудем про Крым. Это не получилось. Сейчас то же самое он пытается повторить с Сирией. Он хочет сделать такую услугу, хочет помочь Европе решить проблему беженцев.
Помочь? Вы на полном серьезе говорите, что он хочет помочь Европе помочь решить проблему беженцев?
Нет, конечно, потому что он ему самое важное, чтобы как минимум так полагали европейцы от того, что Россия зашла в этот регион, регион, который дестабилизирован объективно действиями американцев. Там вольно или невольно, это другой вопрос, но это результат, в общем, ошибок во внешней политике Соединенных Штатов. И сейчас получается, что Россия это единственная вообще, в принципе, мировая держава, которая готова к наземной операции. И он пытается, конечно, всячески это оттянуть и пустить вперед войска Асада. Именно поэтому Россия бомбит умеренную оппозицию для того, чтобы освободить войска Асада, которые связаны на борьбе с умеренной оппозицией, чтобы они шли воевали с ИГИЛом, но одного Асада там не хватит, и у меня есть источники в наших вооруженных силах, которые говорят, что там это осознание уже пришло. На данный момент там около 30 российских военных погибло в этой зоне, ну, еще плюс, конечно, вот 224 человека погибло в результате террористического акта в самолете, то есть общее количество жертв нашего вхождения в Сирию сейчас составляет 250
примерно. То есть вы думаете, что все-таки катастрофа самолета, она связана с этими событиями, с вхождением Российской Федерации в сирийский конфликт?
Да уже Российская Федерация этого не отрицает.
А просто сегодня, опять-таки, было заявление египетских властей, в котором они говорили о том, что, скорее всего, все-таки там техническая какая-то неисправность не была.
Сегодня было заявление российских властей, которые признали, что это террористический акт.
Но, окей, просто есть две точки зрения, да, на то, что произошло. Илья, скажите, пожалуйста, российские политологи, да, российские политики говорят, что на самом деле существует уже две коалиции. Да? Это одна такая большая антитеррористическая коалиция, это во главе с Соединенными Штатами Америки, а другая коалиция, это где есть Россия, где есть Сирия современная, да, с Башаром Асадом, есть Иран и есть даже Хезболла. Вот такое, ну, как бы это всерьез рассматривается российским политикам присутствие Хезболлы в качестве участника такой антитеррористической коалиции?
Не, ну, Хезболла это организация, которая финансируется и контролируется Ираном, поэтому участник коалиции Иран, который мы назвали. Да, по сути дела, это вот три страны. Можно, я бы сказал, к этому формально-неформально присоединять повстанцев Курдистана, которые борются с тем же самым ИГИЛом. Но реально, да, вот три
страны. То есть, действительно, по факту, есть уже две таких коалиции, которые существуют.
Да, но это как в известном российском анекдоте про туннель под Ла-Маншем, да, что в крайнем случае будет два туннеля, вот в крайнем случае у нас будет две коалиции.
Это в том случае, если они не сойдутся в точке там, где они должны сойтись.
Ну, они должны, по идее, сойтись в точке, где находится ИГИЛ. И я думаю, что американцам-то, по большому счету, это очень выгодно. Это, конечно, это очень грустно, но действительно, ведь кровью российских солдат вот оплачивается нормализация отношений с Америкой, и Америка, которая не готова свои войска туда направлять, и которая до сих пор занималась абсолютно бутафорскими операциями, потому что такое бомбежки американскими самолетами позиции ИГИЛ, что там бомбить, это повстанцы, это люди, которые в пустыне, там этими бомбами, ну, что, одну бомбу на одного человека кидать, эта бомба стоит там несколько миллионов долларов. И даже в этой ситуации количество бомбардировок позиции ИГИЛ со стороны сирийской армии по отношению к количеству бомбардировок со стороны Соединенных Штатов, это 50 тысяч вылетов сирийской армии и 7 тысяч вылетов американцев.
То есть несопоставимые цифры.
Это чистый пиар.
Скажите, пожалуйста, да, а как к этому относятся, к вводу, к наземной операции российские военные?
Ну, работа военных – воевать. Работа военных защищать родину, работа военных выполнять приказ главнокомандующего, и, наконец-то, людям дают реальное дело, и в этом реальном деле применяется самое современное российское оружие, и это совершенно не то, что воевать с братьями-украинцами, а воевать с какими-то непонятными арабами, да еще и террористами, исламскими, это еще там большое количество людей, которые воевали в Чечне, вот эти же люди оттуда, это третья по численности, так скажем, национальная диаспора в ИГИЛ, это выходцы из России именно. И поэтому то дело, которое они считают было не завершено в Чечне, они завершают в Сирии. Как раз, на мой взгляд, нормально совершенно.
То есть вот нет какого-то, не знаю, там воспоминаниях про афганскую кампанию и про неудачу этой кампании?
Ну так что афганская кампания? Афганская кампания среди профессиональных военных, я не говорю призывников, хотя и среди призывников был большой энтузиазм туда идти, особенно на первом этапе. Но среди профессиональных военных это их работа, это настоящее дело.
Ну, я думал, что все-таки работа военных защищает свою страну, а тут вдалеке от своей страны.
Ну, это защищать интересы своей страны туда, куда родина направит. И у нас же есть примеры в истории, когда российские военные, советские военные уже были на Ближнем Востоке, когда они воевали против Израиля, были советниками как раз этих же самых арабских государств, в том числе и Сирии, и Египта, и всех остальных.
Понятно. Значит, нашим радиослушателям напоминаю, что сегодня мы беседуем с депутатом Государственной Думы, единственным, кстати, человеком, который в свое время не проголосовал за российскую аннексию нашего полуострова. Значит, скажите мне, пожалуйста, меня интересует ответ на такой вопрос. Вот эта сирийская, я не знаю, как можно назвать, авантюра, в общем, сирийский конфликт, да, в который теперь включилась и Российская Федерация. Насколько это отразится на экономике России? Или это настолько такие, знаете, минимальные затраты для российской экономики участия российской армии, что никак россияне этого не почувствуют?
Это минимальные затраты. Воинский контингент там насчитывает, по разным оценкам, порядка 3000 человек. Это даже, в общем, меньше, чем это было в ДНР. Я хочу сказать, что масштабы затрат на Крым для России гораздо больше, чем масштаб затрат на сирийскую кампанию. Вот Крым в силу абсолютной непродуманности этого решения, И я не говорю еще там про гуманитарные аспекты и про то, что мы поссорились с нашим ближайшим соседом и другом и союзником Украины, с действительно там родственным нам народом, но он еще обходится огромные деньги. И до сих пор мы считали, что у нас там черная дыра – это Северный Кавказ, но на Чечню Российская Федерация тратит порядка 60 миллиардов рублей, а на Крым она тратит порядка 150.
То есть в 2,5 раза больше.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Радио «Крым. Реалии». В прямом эфире с вами Александр Янковский. В нашей студии Илья Пономарев, депутат Государственной Думы Российской Федерации. Смотрите, очень интересный момент. Значит, это может быть, не знаю, вы сказали, что это не связано, скорее всего, экономические такие какие-то последствия с сирийским конфликтом. Вот с Крымом это может быть многое связано. Значит, в пятницу, 13 ноября, Госдума, депутатом которой вы являетесь, в первом чтении приняла проект бюджета на 2016 год. Во время заседания парламента к депутатам обратился министр финансов Антон Силуанов. Он рассказал о резервном фонде страны. По его словам, в следующем году, чтобы покрыть дефицит бюджета, из него израсходуют 2 триллиона 100 миллиардов рублей. С такими прогнозами к концу 2016 года в резервном фонде останется 1 триллион. Пожалуйста, прямая речь.
Мнение.
Тем не менее, основной источник, который будет являться источником финансирования дефицита, останется резервный фонд. В следующем году 2,1 триллиона рублей будет использовано средств из резервного фонда. И если сложится макроэкономическая ситуация такая, как заложено в прогнозе, то около 1 триллиона рублей у нас останется с остатков резервного фонда на конец следующего года.
Это Антон Силуанов, министр финансов Российской Федерации. 1 триллион рублей – это много или мало?
Ну, конечно, в данном случае это мало, потому что если 2 триллиона будет израсходовано и 1 триллион останется, это означает, что останется на полгода.
То есть на что тратятся эти деньги?
Да тратятся в основном на воровство. Тратится на различные проекты, которые реализуются в интересах ближайшего путинского окружения. То есть, вот такое ощущение, что они хотят допилить страну вот до момента выборов, которые состоятся в 2018 году.
А потом что? Ну, деньги же не появятся,
а потом,
если они допилят.
Потом хоть потоп, а потом хоть потоп. Ничего другого нет. Дело все в том, что в Российской Федерации, ну, сначала, когда по инициативе Путина были приняты так называемые социальные указы, началось резкое падение экономики. Это случилось незадолго до аннексии Крыма, но это падение могло бы быть компенсировано международными заимствованиями, международными инвестициями, которые, в общем-то, в России были на неплохом уровне в 2012-2013 годах. Но аннексия Крыма привела к тому, что все эти каналы финансирования для нас оказались закрыты. И вместо того, чтобы вот, принимать эти деньги Запада, которые вкладывались в нашу экономику, мы начали тратить деньги вот этого самого резервного фонда. Плюс наш собственный бизнес, который у нас был, он начал убегать.
Куда?
И на Запад, прежде всего, там, где тихо и спокойно. И за прошлый год из страны оказалось выведено порядка 150 миллиардов долларов. То есть, это величины больше, чем то, что сейчас тратится из резервного фонда.
Илья, скажите, пожалуйста, вот эти деньги, которые уходят из России, это деньги, не знаю, там мелких предпринимателей, средних предпринимателей, или это деньги тех же самых предпринимателей, которые связаны непосредственно с, ну, с руководством Российской Федерации?
Ну, это все, естественно, потому что все люди разумные, в том числе и те, которые связаны с руководством страны, они действуют исключительно в своих собственных интересах, на свой карман, но они прекрасно понимают, что в России опасно держать капитал. И хотя они действуют с оглядкой на Путина лично, но, тем не менее, действуют в своих интересах. И классический пример является крах рубля, который произошел в конце прошлого года, который возник из-за действий компании «Роснефть» и конкретно ближайшего к Путину предпринимателя, государственного деятеля Игоря Ивановича Сечина, который, сбросив деньги «Роснефти» на валютный рынок, обвалил его там почти в два раза.
Хорошо. Значит, Илья Пономарев, в нашей студии депутат Государственной Думы Российской Федерации. Скажите мне, пожалуйста, меня еще интересует получить ответ на такой вопрос. Значит, смотрите, президент России Владимир Путин сегодня подписал указ о введении в действие плана обороны страны на 2016-2020 год. От кого обороняемся?
Ну, сейчас уже похоже от всех, если мы со всеми поссорились.
Ну, содержания плана нет, да, но...
Кто у нас остался, друзья? Ну, наверное, от Сирии, от правительственных войск можно не обороняться, поскольку они заняты ИГИЛом. Это как бы наш союзник.
Так, а кто
с Ираном, с Ираном уже, то есть, не так, все очевидно.
Кто нападает на Российскую Федерацию?
Никто не нападает, но план обороны – это же план на всякий случай. А в ситуации, когда у нас природные богатства в Сибири, а рядом развитый Китай, которому это все нужно, а мы не можем наладить нормальные поставки в Китай, и весь этот пиар, который был вокруг так называемого там трубопровода, газопровода «Силы Сибири», который должен был построен быть в Китае, его никто не строит, потому что на него нет денег, деньги кончились. А китайцы отказываются в него инвестировать, потому что зачем в него инвестировать, если ему так может достаться все даром. А с Украиной у нас война. Белоруссия крайне нервно относится сейчас ко всем действиям Российской Федерации, и Лукашенко уже больше дружит с Европой, чем с Россией. А кто у нас еще из соседей-то в друзьях остался? С Грузией у нас война.
А Казахстан?
Ну вот Казахстан сравнительно свободная территория, но и то... Вот, например, на прошлое 9 мая Казахстан запрещал георгиевские ленточки, дабы не провоцировать вражеские силы у себя в собственной стране.
Илья, скажите, пожалуйста, а что все это означает для граждан Российской Федерации, да, вот которые просто люди живут в Российской Федерации? Что вот, может быть, они просто не видят того, что происходит? Им кажется, что все хорошо и все развивается в верном направлении.
Ну, конечно, не видят, потому что все хотят быть хорошими, и российский народ всегда был защитником, всегда был народом с такой миссией нести свет свободы, разума окружающим народам. Никогда мы не были агрессорами, никогда мы не были захватчиками, и то, что Путин...
Слушайте, я практически сейчас прослушал краткий пересказ вот своего советского школьного курса истории.
Ну, правильно, так оно так и было, и так люди и считают, ведь Путин же никогда не говорит людям, пошли завоевывать Киев, например. Нет, он говорит, что в Украине к власти пришли ультраправые, националисты, фашисты, хунта, американские марионетки. Это продолжение Второй мировой войны. Нам надо спасти наших братьев, и поэтому вот мы идем и защищаем наших братьев. А если бы мы не забрали бы себе Крым, то там была бы натовская база, то вся эта ерунда. Кому, то есть кто посмотреть на карту, кому нужна база НАТО в Черном море? Когда
у НАТО есть Турция рядом.
Которая имеет выход в Средиземное море.
Да, Илья, ну хорошо, скажите мне, пожалуйста, тогда вот для людей что это означает? Вот просто для жизни простых людей, которые живут в Российской Федерации, что с ними будет дальше происходить?
Да, означает, что жизнь становится все хуже, люди становятся беднее. Последние два года, это первый раз за все время правления Путина, когда реальные доходы начали снижаться. Вот крымчане, они не имеют возможности сравнить с тем, что было раньше и что есть сейчас.
Но крымчане, знаете, всегда смотрели телевизор российский, да, и они видели там вот красивую картинку, там Российская Федерация, которая там развивается, растет, да, и они всегда хотели, знаете, вот хотя бы хоть как-то оказаться частью этой красивой картинки. А по результатам, вот реалиям, оно как-то не совсем так получилось. Или, может быть, им картинку просто показывали
нет,
другую?
Нет, во-первых, я тоже думаю, что надо быть справедливыми и говорить, что у всех по-разному. Да? Угу. Есть бюджетники, которые, безусловно, от присоединения к России выиграли. Они начали получать больше, это правда. Есть бизнес, который от присоединения к России проиграл. Потому что и те, кто еще до конца этого не почувствовал, они почувствуют это скоро, потому что поборы будут возрастать, правовая система у нас еще хуже, чем в Украине, и все, кого я знаю в Крыму из моих знакомых, говорят то, что уровень произвола и несправедливости со стороны властей, он растет. Сейчас, по факту, все жители России скидываются на Крым, но это же закончится.
Спасибо, Илья Пономарев. Депутат Государственной Думы был гостем нашей студии. Знаете, вот в Украине часто любят повторять такую, наверное, уже заезженную фразу о том, что демократизм там, российского либерала или демократа, я не буду вас называть либералом, но демократа российского, заканчивается там, где начинается Украина. Сегодня в нашей студии, еще раз напомню, был Иван Пономарев, депутат Российской Государственной Думы, россиянин, чей демократизм не заканчивается на украинском вопросе. Спасибо, что были с нами. Вы слушали Радио Крым Реалии.